Часть вторая. 1732 год. Разгар лета. Глава первая. Июль 14. Умбар. Рынок рабов.
«Фраха!»
Тан Старх брезгливо кривил губы, оглядывая серую толпу, выставленных им на продажу рабов.
«Акулья сыть!»
— бросил он первому помощнику.
«Кто их возьмет-то? В Хараде покупщики ныне разборчивы стали!»
«Так иных-то где и взять?» — принялся оправдываться помощник.
«Вон до чего дошли. Уже и хаврарами не брезгуем. Когда такое было?»
«Акулья сыть! Было, пока этот болван Скилудер за Олмером не пошел!»
«Вот именно!»
— поспешил поддакнуть первый.
«Бывало, одних гондорских красоток везешь, то ли дело. И барыши, и спокойствие с руками отрывали».
«Ладно, не трави душу!»
Сердито бросил Старх.
«Еще и Фарнак этот. Проболтались, из-за него на рейде запоздали с погрузкой. Залбул-то уже ушел, говорят, нас не дождался. Кому теперь всех этих дохляков сбывать станем?»
Первый помощник счел за лучшее отмолчаться. Громадную пыльную площадь невдалеке от городских стен Умбара занимал рынок рабов. Ныне одна из главных статей торговли морского города. Тут тянулись длинные серые помосты с многочисленными кольцами. Закованных в цепи невольников выгоняли на высокое место для всеобщего обозрения. Болтали, будто там одновременно продают 1000 по 10 рабов. Да только кто ж считал? Старх, по-прежнему кривясь, лишний раз оглядел свой товар. Мало. 200 голов, и это у него, первого охотника за рабами среди умбарских танов. И добро бы головы-то еще оказались гондорские или там, скажем, роханские, так ведь нет. Жалкий восточный сброд, отребье, приползшее на запад, держась за самый край плаща Олмера Великого. Старх глубоко их презирал. Ни на что, кроме как служить двуногим скотом и приносить ему, Старху, звонкую харадскую монету, они не годятся. В шеренгах стояло 140 мужчин и всего лишь 60 женщин. Набег оказался неудачен. Кто-то предупредил деревенских обитателей, и большинство успело скрыться. Мужчины-глупцы попытались драться. Аккуратно, без лишней крови. Труп не продаж. Какая с него польза? Старховы молодцы отрезали сопротивлявшихся от леса, окружили и принудили сложить оружие. Но мужчин-рабов в Хараде последнее время брали плохо. Вот женщины — другое дело. Они могут делать почти всю мужскую работу, а что надрываются и помирают до срока, так не беда, элдринги новых привезут. И еще одно, немаловажное, бабы склонны бунтовать куда меньше, нежели мужики. Но и схваченными женщинами Старх недоволен. Молодые да пригожие успели попрятаться, ему достались лишь те, что постарше. Кривясь, точно от зубной боли, Тан косился на широкие, плоские лица с высокими скулами и чуть раскосыми глазами. Женщины стояли тихо, покорно, сгорбившись и не отрывая взглядов от помоста. Старх сплюнул. За самую миловидную едва ли дадут больше 5 монет, в то время как за золотоволосых роханских девушек платилось до 5000. Правда, Старху такие еще не попадались ни разу, о чем он скорбел. Однако в открытую подняться по Неоне и напасть на владение Эодрейда не решался. Тан по привычке практически не слышал буйного многоголосья рынка. Элдринги-владельцы никогда не расхваливали свой товар сами. Этим занимались специально нанятые харадримы-кликальщики, что рвали глотки, призывая почтеннейших покупателей обратить свой милостливый взор именно на наших богатырей, красавиц, орлов и не смотреть на лихоманкой траченных трупаков да уродцев, что на супротив выставлены. Подобные крики таны давно уже пропускали мимо ушей. Харадримы покупают, вот пусть для них кликальщики и стараются. Серый безымянный рыбак из хаврарской деревни стоял в толпе рабов Старха. Ноги его сковывала железная цепь, одним концом прикрепленная к общей для всего гурта невольников, и он единственный, вялый, соломенный, сдавшийся на милость победителя толпе, смотрел прямо и спокойно. В нем что-то очень сильно изменилось, в этом сером, после того, как он бросился в волны, мечтая покончить, наконец, с опостылевшей жизнью. Он не помнил, что было с ним. На мгновение, когда он уже погружался в зеленоватую пучину, перед мысленным взором внезапно мелькнуло лицо воина. Сильное, суровое лицо с мощной густой бородою. Он был еще молод, этот воин с притороченным за плечами клинком, но в осанке и облике его чувствовалась привычка побеждать и повелевать. Стоя на мощеном плитами крепостном дворе, воин внезапным движением вырвал из ножен меч. Клинок засиял небесной голубизной и вскинул его над головой, словно подавая знак к атаке. И непонятно почему, этот властный призыв «Вперед, на врага, не считая потерь!» придал сил тонущему серому. Руки и ноги против его собственной воли вытолкнули тело на поверхность. Там его и подобрал корабль Старха.
«И на кой он тебе?»
— бронил десятник воина, что бросил серому конец веревки.
«Старый за седой! Кому он нужен? За него и одной монеты не дадут! Смотри, не продадим, сам тогда за него заплатишь из долей добычи!»
«Ничего, старый да крепкий!» — возражал Элдринг. «Смотри, плечи какие! А что седой, то не беда!»
Серый не произнес ни слова, очутившись на палубе дракона. Он молчал, когда его заковывали, молчал все время пути к Умбару, молчал и сейчас, стоя на позорном помосте. И лишь в глазах, прежде бесцветных, а теперь вновь от чего-то становящихся карими, медленно разгорался холодный огонь. Он вспоминал, он мучительно вспоминал. Что сказал ему тот воин с голубым клинком? Откуда взялось это видение? Или же то был просто предсмертный бред, странным образом вернувший его, Серого, или нет? Его же звали как-то иначе. К жизни? Он не знал. Но то, что он не всегда звался Серым, теперь он ведал точно. Наконец пожаловал и покупатель. Высокий, высохший, словно жердь, купец, чьи роскошные зеленые одеяния только оттеняли болезненную желтизну лица, неспешно, с достоинством повернул в проход, вдоль которого выстроились невольники Старха. Кликальщики разом утроили усилия, грозя сорвать себе глотки. Мужчины-невольники остались безучастными. Женщины вытянули шеи. Вдруг это покупщик? Серый же, единственный из рабов, взглянул купцу прямо в глаза, взглянул тяжело и пронзительно, так что Харадрим споткнулся на ровном месте и пробормотал сердитое проклятие. Старх скривил губы. «Теперь наверняка не купит. У этих южных варваров споткнуться перед лавкой значит, что товар оттуда принесет несчастье». Однако на сей раз это оказалось не так. Окинув взором крижистых, необделенных силой хавраров, покупатель в задумчивости вытянул губы трубочкой, пошлепал ими и, махнув кликальщику, назвал цену. Старх изумленно поднял брови. Ну и дела. Все оптом, и мужчины впервые за много времени дороже женщин. Но он не был бы таном, если бы уступил даже такому выгодному предложению без торга.
«Сейчас, сейчас!»
— отмахнулся Харадрим. Он вновь пристально вглядывался в ряды невольников, пока не столкнулся с горящим взором Серого. Купец невольно сглотнул и поспешил отвернуться.
«Так, я беру. Значит, твоя цена».
Окончив торг, Старх только и мог усмехаться да покачивать головой, гладя ладонью под легким плащом тугой мешочек с золотом. «Удачно! Да чего же удачно! В ушах все еще звенели последние слова странного покупателя».
«Вези больше, Тан. Нам нужны крепкие, молодые мужчины и женщины, чтобы случать их с мужчинами».
Это уже нечто новенькое. Но стоит ли благородному морскому Тану размышлять над причудами грязных варваров? Если у дурака много денег, сделай так, чтобы они оказались у тебя. Ты распорядишься ими разумнее. В тот же день, едва успев запастись провиантом и пресной водой, небольшая флотилия Старха покинула Умбар. И не он один. Харадримы скупили всех выставленных на продажу рабов и всем продавцам говорили одно.
«Везите еще! Везите много!»
Скованные одной длинной цепью невольники пара за парой вытягивались за ворота Умбара. Стража привычно смотрела равнодушными взорами. Здесь такое происходило каждый день. Правда, не в таких количествах. С рассвета до заката из города вышло не менее 10 000 невольников. Такого не случалось еще ни разу. Ни во времена расцвета Умбара корсаров, ненавистников Гондора, ни в те недолгие 10 лет, что крепостью владел морской народ. Первый переход. Новые хозяева заботились о купленной собственности. Караван двигался ночью, днем укрывшись от палящего солнца в специально устроенном городке из навесов. Разносили в чашках мутную, чуть солоноватую воду.